Раздел 10. Следующий день прошел почти так же, как и предыдущий. Несколько утренних часов миссис Херст и мисс Бингли провели с больной, которая хоть и медленно, но поправлялась. А вечером Элизабет присоединилась к обществу в гостиной. Однако на этот раз столика для игры в мушку не было. Мистер Дарси писал письмо своей сестре, а мисс Бингли, сидя возле него, наблюдала за этим процессом время от времени, мешая ему просьбами приписать что-нибудь от своего имени. Мистер Херст и мистер Бингли играли в пикет, а миссис Херст наблюдала за игрой. Элизабет занялась шитьем, не без любопытства прислушиваясь к разговору между Дарси и его приятельницей. Непрерывные похвалы со стороны мисс Бингли то относительно его почерка, то относительно аккуратности строк или объема самого письма, в сочетании с полным равнодушием к похвалам, которую проявлял Дарси, составляли интересный диалог, который полностью совпадал с представлением Элизабет о каждом из них. «Мисс Дарси так обрадуется, когда получит это письмо!» Он не ответил. «Вы так необыкновенно быстро пишете!»
«Вы ошибаетесь, я пишу довольно медленно!»
«Наверное, в течение года вам приходится писать очень много писем, и деловых тоже. Они кажутся мне такими скучными.
Поэтому радуйтесь, что заниматься ими приходится мне, а не вам.
Пожалуйста, напишите вашей сестре, что я соскучилась по ней.
По вашей просьбе я уже это сделал».
«Кажется, ваше перо плохо пишет. Давайте я вам его подточу. Я очень хорошо умею это делать».
«Спасибо. Но я всегда сам точу свои перья».
«Как вам удается писать такими ровными рядами?»
Он промолчал.
«Передайте вашей сестре, что я рада ее успехам в игре на арфе. И, пожалуйста, напишите ей, что я просто в восторге от выполненного ею замечательного эскиза стола. И мне он кажется намного лучше того, который сделала мисс Грантли».
«Может. Вы мне позволите отложить ваши восторги от моего следующего письма? Сейчас у меня нет для них надлежащего места».
«Ой, это не имеет большого значения. Все равно я увижу ее в январе. А вы всегда пишете ей такие прекрасные длинные письма, мистер Дарси?»
«Обычно они длинные. А прекрасны они или нет, решать не мне».
«Я всегда считала, что человек, способный писать длинные письма, не может писать плохо.
Кэролайн, такой комплимент для Дарси не годится!» — воскликнул ее брат.
«Потому что письма даются ему нелегко. Он нарочно подыскивает более длинные слова. Правда, Дарси?
Мой стиль письма очень отличается от твоего».
«Конечно!» — воскликнула мисс Бингли. «Чарльз пишет так небрежно. Половину слов он забывает написать, а остальные вычеркивает. Мои мысли несутся так быстро, что мне не хватает времени выражать их, поэтому адресаты иногда ничего не понимают в моих письмах».
«Мистер Бингли»,
— обратилась к нему Элизабет, —
«ваша скромность
устраняет всякое желание упрекать вас. «Нет ничего более обманчивого, — сказал Дарси, — чем кажущаяся скромность. Часто за ней кроется лишь пренебрежительное отношение к чужому мнению, а иногда скрытое самовосхваление». «А к какому из этих двух типов ты относишь мое недавнее небольшое проявление скромности?» «К косвенному самовосхвалению, потому что в действительности ты гордишься недостатками своего письма, потому что считаешь их вызванными скоростью твоих мыслей и собственной небрежностью при высказывании их в письме, а последнее, на твое убеждение, не будучи похвальным, является зато очень оригинальным». Тот, кто имеет способность делать что-то быстро, всегда восхваляет это свое качество, часто не обращая никакого внимания на небрежность исполнения. Когда ты говорил сегодня утром, миссис Беннет, что, собираясь покинуть Недерфилд, сделаешь это за 5 минут, в твоем воображении это было панигириком, чем-то вроде комплимента самому себе. А действительно ли достойна похвалы такая поспешность, при которой идет кувырком очень важное дело, и от которой нет никакой пользы ни тебе, ни другим людям? «Хватит! Хватит!» — воскликнул Бингли. «Это уже слишком. Вспоминать вечером все те глупости, которые были сказаны утром. И все же, честное слово, я верил в правдивость того, что говорил о себе, и совсем не пытался выглядеть шустрым и беззаботным, а лишь хотел понравиться дамам. Может, ты и верил в то, что говорил, но я не совсем уверен, что ты действительно покинул бы особняк с такой скоростью. Твое поведение зависело бы от случайности, так же, как и поведение всех тех, кого я знаю. И если бы утром, садясь на лошадь, ты услышал от своего друга: «Бингли, лучше отправляйся на следующей неделе», может быть, ты так и поступил бы, остался. А после дальнейших уговоров вообще мог бы остаться еще на месяц. Этим вы только доказали, что мистер Бингли способен поступать вопреки своим привычкам, и тем самым выразили ему похвалу еще большую, чем та, на которую способен он сам. «Я бесконечно благодарен вам за то, — сказал Бингли, — что слова моего друга вы превратили в комплимент податливости моего характера. Но боюсь, что тем самым вы приписываете этому господину то, чего он вовсе не имел в виду. Он ведь прекрасно знает, что в подобных обстоятельствах я наотрез отказался бы воспользоваться таким советом и уехал бы как можно скорее». «Значит, мистер Дарси считает, что поспешность вашего первоначального намерения компенсировалась бы тем упорством, с которым вы его выполнили бы?» «Знаете, я не совсем представляю, о чем идет речь. Пусть Дарси сам объясняет то, что сказал».
«Тебе хочется, чтобы я объяснял мысли, которые ты почему-то считаешь моими, хотя я этого никогда не утверждал. Однако, если рассматривать это дело так, как подали его мисс Беннет, то вам следует помнить, что тот приятель, который якобы хотел его возвращения домой и отложения отъезда, предлагал это просто так, без единого аргумента в пользу уместности такого шага».
«Ага, значит, когда человек быстро и легко соглашается с уговорами своего друга, то это для вас недостоинство?» когда человек соглашается со своим приятелем, не будучи при этом убежденным, то это не делает чести умственным способностям их обоих.
Кажется, мистер Дарси, вы не учитываете влияние дружбы и симпатии. Уважение к тому, кто просит, часто заставляет принять просьбу, даже не дожидаясь рациональных доводов в его пользу. Я не обязательно имею в виду предложенную вами воображаемую ситуацию мистера Бингли. Мы можем подождать, пока возникнет подобное обстоятельство, после чего будет возможность обсудить осторожность его дальнейшего поведения. Но в обычных и простых ситуациях, возникающих между друзьями, когда один уговаривает другого изменить свое мнение из-за очень важного вопроса, разве вы подумаете плохо о человеке только потому, что он согласился с чьим-то желанием, не дожидаясь рационального доказательства? А не лучше ли было бы, прежде чем продолжать эту тему, более точно определить степень важности, свойственной этой просьбе, а также степень дружеских чувств, существующих между сторонами?
«Конечно!» – воскликнул Бингли. «Давайте выслушаем все подробности, не забывая об их относительной высоте и размерах, потому что они будут иметь такое большое значение в нашем споре, о котором вы даже и не подозреваете, мисс Беннет. Уверяю вас, что если бы Дарси не был таким крепким, высоким мужчиной, то я не проявил бы к нему и половины своего уважения. Должен вам сказать, что в определенных ситуациях и в определенных местах я не встречал персоны страшнее Дарси, особенно в воскресенье вечером, когда ему нечего делать. Мистер Дарси улыбнулся, и Элизабет показалось, что он все-таки обиделся, и поэтому она не стала смеяться. Мисс Бингли ревностно бросила защищать его от таких нелепых обвинений и сделала упрек своему брату за то, что тот нес такие глупости. «Я понимаю твой замысел, Бингли», — сказал его друг. «Ты не любишь смотреть. Именно поэтому ты этот спор хочешь как можно скорее замять». «Возможно, именно этого я и хочу, потому что споры слишком сильно напоминают ссоры. Если ты и мисс Беннет отложите свой спор и дождетесь, пока я выйду из комнаты, то я буду очень вам благодарен. После этого вы вольны говорить обо мне все, что вам заблагорассудится».
«То, чего просите вы, — ответила Элизабет, — вовсе не будет каким-то пожертвованием с моей стороны. Мистер Дарси пусть лучше закончит свое письмо». Мистер Дарси прислушался к ее совету и, наконец, закончил письмо. Завершив это дело, он обратился к мисс Бингли и Элизабет, чтобы они порадовали его музыкой. Мисс Бингли с готовностью пошла к фортепиано. Ее вежливо попросили дать возможность Элизабет сыграть первой, и она также вежливо, но решительно проигнорировала эту просьбу и уселась за инструмент сама. Пока миссис Херст пела дуэтом вместе со своей сестрой, Элизабет, листая песенники, лежавшие на фортепиано, не могла не видеть, что мистер Дарси частенько на нее поглядывал. И поэтому путалась в догадках, как это она могла стать объектом восхищения со стороны такой важной персоны. И еще более странным было бы, если бы он смотрел на нее именно потому, что она ему не нравилась. В конце концов, ей не оставалось ничего другого, как предположить, что было в ней неправильного и достойного осуждения в соответствии с его представлениями, еще больше, чем
ком-либо из других присутствующих. Это предположение отнюдь не смутило ее. Слишком мало она симпатизировала ему, чтобы ее беспокоило наличие у него симпатии к ней. Исполнив несколько итальянских песен, мисс Бингли решила сменить настроение и заиграла оживленную шотландскую мелодию. Мистер Дарси сразу же придвинулся к Элизабет и предложил: «А нет ли у вас, мисс Беннет, сильного желания воспользоваться такой возможностью и станцевать рил?» Она улыбнулась, но ничего не сказала в ответ. Несколько удивленный ее молчанием, он повторил свой вопрос. «А, я услышала вас очень хорошо», — ответила Элизабет, но не могла сразу придумать, что сказать в ответ. «Знаю, вы хотели, чтобы я сказала «да», и тогда бы вы получили удовольствие, презирая мой дурной вкус. Но я тоже получаю удовольствие, когда разрушаю подобные коварные замыслы и лишаю человека возможности потешиться пренебрежением. Поэтому мой ответ будет такой. Я вообще не хочу танцевать рил. Теперь можете меня презирать, если есть такое желание». «Да нет у меня такого желания». Элиза ожидала, что он обидится, и поэтому была крайне удивлена его галантностью. Вообще-то ее манерам была присуща смесь игривости с доброжелательностью, и поэтому трудно было представить, что кто-то может на нее обидеться. К тому же никакая женщина никогда не очаровывала Дарси так сильно, как она. Он действительно считал, что если бы не низкое происхождение родственников Элизабет, то опасность брака с ней могла стать вполне реальной. Мисс Бингли заметила, скорее заподозрила, достаточно, чтобы почувствовать ревность, поэтому ее желание избавиться от Элизабет только усилило ее большую заботу о выздоровлении другой подруги Джейн. Она часто пыталась вызвать у Дарси неприязнь к их гостям, разговаривая об их воображаемом браке и планируя их дальнейшую счастливую жизнь. «Надеюсь, — сказала она ему на следующий день во время прогулки среди кустарниковых насаждений, — когда это памятное событие произойдет, то вы не забудете намекнуть вашей теще, что лучше ей держать язык за зубами, если вам удастся вылечить младших сестер от пагубной привычки бегать за офицерами. А еще, если мне позволено касаться такой деликатной темы, попробуйте устранить один маленький недостаток вашей дамы, а именно ту черту ее характера, которая граничит с тщеславием и наглостью. Вы больше ничего не хотите добавить к вашим рецептам моего семейного счастья? Конечно же, желаю. Позаботьтесь, чтобы портреты дядюшки и тетушки Филлипс непременно повесил в картинной галерее в Пемберли. Надо расположить их рядом с портретом вашего двоюродного деда, который был судьей. Как вам известно, они представители одной профессии, только вот работали почему-то в разных ее областях. Что касается портрета Элизабет, то, видимо, придется вам обойтись без него, потому что вряд ли найдется художник, который сможет передать обаяние этих прекрасных глаз. Воспроизведение их выражения действительно будет нелегким. Но можно достаточно точно скопировать их цвет и форму, а также ресницы. Они так безупречно хороши. Вдруг им встретились мисс Херст и сама Элизабет, которые прогуливались по другой тропинке. А я и не знала, что вы собираетесь на прогулку, сказала, смутившись, мисс Бингли, потому что не была уверена, услышали их разговор или нет. Вы же нас просто обманули, ответила миссис Херст. Сами сбежали и не сказали нам, что идете гулять. С этими словами она взяла мистера Дарси за свободную руку, предоставив таким образом Элизабет возможность идти дальше самой. Ширина тропы была как раз достаточной для троих. Мистер Дарси, почувствовав, что она поступила некрасиво, тут же сказал: «Эта тропинка недостаточно широка для нашей компании. Давайте лучше выйдем на аллею». У Элизабет не было ни малейшего желания оставаться с ними, поэтому она засмеялась и ответила: «Что вы, не надо! У вас такая замечательная компания! Вместе вы выглядите еще лучше! Появление четвертого человека только испортит красоту этого зрелища! Всего наилучшего!» И она весело направилась прочь. А потом, прогуливаясь туда-сюда, радовалась тому, что через день-два сможет вернуться домой. Джейн уже настолько поправилась, что собиралась в тот вечер выйти на час-другой из своей комнаты.